Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Рассказ «Вопросы телезрителей» посвящен тому, что вранье мешает нам быть самими собой. А еще этот рассказ про красивые, обведенные помадой рты.
Рассказы Александра Снегирева голосом автора.
Здравствуйте, меня зовут Александр Снегирев, и я прочту рассказ «Вопросы телезрителей». Был на съемках на кабельном телеканале. Название канала больше бы подошло приюту для бездомных животных или центру реабилитации наркоманов. Студия располагается в одноэтажном бараке из белого кирпича. Барак стоит во дворе заглохшего завода. Двое охранников на входе, видимо, самые сообразительные рабочие бывшего завода, оставленные по этому случаю при новых хозяевах, никак не могли найти мое имя в списке гостей. От охранников меня отделяло замурзанное стекло. Они склонялись над списком, как солдат и матрос, читающий по слогам правду с ленинским декретом. Список лежал ко мне вверх ногами, но я и то увидел свою фамилию первым и указал на нее. Всего в списке было пятеро. Внутри было тесно и душно. Старушка-уборщица добросовестно заполняла пухлую тетрадку социологического опросника. Вчитываясь в вопросы и ставя галочки, старушка проклинала час, когда дала согласие соседской девчонке-студентке заполнить этот опросник. «Что бы я еще раз?» В ожидании окончания съемок предыдущей программы координаторша заговорила о литературе. На выходных была на даче у подруги, читала Донцову. Загнула мизинец, безымянный палец, средний и указательный. Большой палец не загнула. Всего 4 романа Донцова успела прочесть за выходные. Я уважительно кивнул. Я Донцову не читал. Однажды попробовал, не покатило. Может быть, потому что не на даче. Был бы на даче, может, и покатило бы. Костюмерша перебирала цветные тряпки и жаловалась на цены. Кризис. Гримерша спала на диванчике, ее растолкали. Нас познакомили. «Она всю ночь кого-то гримировала», — пояснила координаторша. «Я пошутил про то, что мы все по ночам кого-нибудь гримируем». Дамы не рассмеялись, промолчали. Даже каким-то космическим молчанием меня наградили. Полупроснувшаяся гримерша закатала мой лоб, скулы, нос и щеки ровным слоем тонального крема. Крем похоронил дефекты кожи и синяки под глазами. Я стал еще красивее. Съемка очередной программы закончилась, и к нам выбежала ведущая. Следом, неторопливо ступая, вышел гость. Ведущая, стареющая от времени и не ахти какой зарплаты, высокая блондинка. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, почему она ведет программу на кабельном канале с названием «Приюта», а не на федеральном монстре под номером 1 и миллионами зрителей. Она была похожа на положительную провинциальную учительницу из кино. Будь в ней следы порока или цинизма, карьера взлетела бы. Но ни того, ни другого в ней не было, только усталость красивой, небогатой и недалекой женщины. Гостем оказался старичок-писатель. Мне знакома его внешность. Я этого старичка видел несколько раз среди других литературных старичков. Маленький, седенький, ладненький такой, аккуратненький. С остренькими глазками и топорщащимися бровками. Губки у старичка складывались бантиком и выделялись на желтом лице. Видать, гримерша их подчеркнула одной из своих многочисленных кисточек. Глазки у старичка стреляли, шнурочки на ботиночках были аккуратно завязаны, брючки наглажены, узелок на галстучке маленький-маленький. Готов спорить. Старичок не повязывает галстук каждый раз заново, а просто узелок ослабляет и стаскивает через головку. И в шкафчик кладет. А когда снова возникнет нужда парадный вид принять, он петлю себе на шейку накидывает и затягивает потуже. Там в складках наверняка можно найти крошки многолетней давности, а может и сухую мушку. Если через века археологам достанется этот галстучек, они смогут сделать анализ пыли начала 21 века. А если повезет, то и конец 20-го захватят. Обликом старичок походил на деловитого ежика, который в сомнительных предприятиях не участвует и всегда не прочь кому-нибудь присунуть. Старичок преподнес координаторше свою плохо изданную книжку. Он никому не известен, этот старичок. Он не обретет славу после смерти. Я пока еще молод, хорошо одет и, разумеется, уверен, что в его годы буду живым богом литературы, лауреатом всех возможных наград, и матери будут выстраиваться в очередь, чтобы я благословил их детей. В данный момент я тоже никому не известен. И мне неловко за свою яркую, изданную крупным издательством книжку, которую я только что подарил координаторше. Моя книжка рядом с книжкой старичка выглядит как распущенная шмара рядом с очкастой работницей химической лаборатории. Пока координаторша, хихикая, попросила старичка подписать томик, я постарался незаметно сдвинуть свою книжку куда-нибудь в сторону. Старичок кокетливо сообщил координаторше, что уже подписал. Он очень рад, что его покажут по телеку. Он ласков, как старый песик, которого держат в конуре, в дом не пускают, но он всякий раз с благодарностью лижет руки, когда ему кидают объедки. Поприседав перед старичком в реверансах, координаторша собралась переключиться на меня, но старичок культурно справился. Как бы ему отсюда выбраться? Окраина все-таки. Заподозрив старичка в рвачестве, в желании выбить денежку на такси, координаторша перестала хихикать, будто ее из розетки вытащили, и поменялась лицом. Пробубнила что-то там про помощницу, мол, проводит. Мне стало неловко. Почти до щекотки. Не то чтобы я отличался особенной щепетильностью, но начал ерзать на диване и старательно делать вид, что меня нет. Если принять во внимание микроскопические размеры помещения, то превратиться в невидимку оказалось делом непростым. Захотелось разъяснить координаторше, что старичок не намекает на денежку, а просто спрашивает номер автобуса. Но я ничего разъяснять не стал. Тут почему-то возникла мысль, что весь этот телеканал, весь район, город и, может, даже страна длинный поезд, давно катящийся неизвестно куда. С разрешения начальника поезда самые инициативные обустроили в своем вагоне, старом заводике, телестудию, чтобы вещать на другие вагоны. Это, наверное, от тесноты такие образы меня посетили. Уж больно комнатка, где мы толклись, была похожа на купе. Отвлечься удалось легко. Напротив, через пару шагов, был закуток, где переодевалась ведущая. В зазоре между занавеской и стенкой хорошо просматривалась ее спина. Голая спина красивой 40-летней учительницы. Красивой ровно настолько, чтобы вести программу на кабельном канале с названием «Приюта для наркоманов». Красивой настолько, чтобы выступать перед парой десятков тысяч скучающих старушек с окраины. Ведущая смотрелась в зеркало, видела в нем свою грудь и мои глаза. Она не попросила задернуть занавеску. Ее лицо не озарило кокетство. Ей было все равно. Мне, впрочем, тоже. Наш обмен безразличными взглядами походил на секс между уставшим клерком и невыспавшейся проституткой. Старичка тем временем выпроводили. «Какой я пользуюсь туалетной бумагой?» Неожиданно громко спросила себя старушка-уборщица. Она так тихо возилась с опросником, что про нее забыли. Координаторша и гримерша вздрогнули, уборщица пустилась в воспоминания. Вот раньше газеткой подтирались, буковки-то в газетках свинцом напечатаны, а свинец, говорят, полезен. Последние слова уборщица почему-то адресовала мне. Я заволновался. Не отражается ли на моем лице недостаток свинца? Координаторша вспомнила времена дефицита, когда туалетную бумагу покупали сразу помногу, нанизывали на бечевку и надевали на шею. Не в руках же нести. Женщина с набитыми сумками и ожерельем из рулонов туалетной бумаги вполне может стать символом Москвы 80-х. Ведущая, наконец, нарядилась, но тут обнаружилась пропажа уха. Маленького наушника телесного цвета. Без уха ведущий не услышит подсказки режиссера. Без уха съемка невозможна. Ведущая заметалась. Координаторша и костюмерша принялись ахать и охать, передвигать стаканчики с недопитым чаем, пакетики с печеньем. Даже приподняли ноги гримерши, которая снова засопела на диванчике. «Какими тампонами я пользуюсь?» Со смаком прочла очередной вопрос старушка-уборщица. И тут же на него ответил: «Не пользуюсь я вашими тампонами уже лет 30». Координаторша с костюмершей шепотом судачили о ведущей. «Она сегодня не в духе. Уйти хотела. Сдурел, что ли, куда уйти?» Ведущая вбежала с криками: «Нашла, нашла!» Координаторша и костюмерша благостно закивали ей, назвали по разу: «Моя хорошая, вот и умница!» и отправили меня в павильон. В павильоне, небольшом ангаре с высоким потолком, один угол был ярко освещен и украшен разноцветным пластиком. Из других темных углов на этот светлый таращились три камеры. Ведущая уселась за оранжевый стол, изгибающийся волной. Я устроился в красном крутящемся кресле напротив. Углы декоративных пластиковых панелей махрились пылью. Легкий сквозняк заставлял эти серые клочья дрожать на манер водорослей в речке. Потолок прямо над головой ведущей покрывали желтые пятна, свидетельствующие о протекающей крыше. «А что, если на вас во время съемок вода будет капать?» — спросил я. Ведущая посмотрела на потолок и оживилась. Впервые с момента нашего знакомства в ее глазах мелькнул интерес. «Вы знаете, у нас тут однажды муха летала вот такая!» Ведущая показала руками форму, напоминающую средний арбуз. «То на гости сядет, то на меня, то на стол. Представляете? Мы ее никак поймать не могли». Я в ответ рассказал про знакомого, который тоже работает на телевидении. «Так у них там по павильону крыса бегала, съемки сорвала». Услышав про крысу, ведущая посмотрела на меня не просто с интересом, а с уважением. Но тут громкоговоритель сказал: «Работаем», и нам пришлось вспомнить о поводе нашей встречи. Ведущая зачитала приветствие и перешла к вопросам. Они оказались довольно формальными. Но одна деталь придавала всему происходящему привкус авантюры. Пиар-служба издательства, недолго думая, отправила меня на съемки программы о любовных романах. Я, когда про это узнал, поначалу засомневался, но меня убедили. Главное — реклама, остальное неважно. Я согласился и теперь строил из себя мастера любовного жанра. «Как вы, такой молодой мужчина, успели стать автором трех любовных романов?» — спросила ведущая. «Любовь — мое призвание», — отвечал я, не уточняя при этом, какие именно три любовных романа подразумевает ведущая. Книжек из-под моего, извините за выражение, пера вышло всего две, одна из которых — сборник рассказов. «Расскажите, где вы черпаете вдохновение?» — поперла на меня ведущая. «В любви». Не задумываясь, ответил я, твердо решив вернуть максимальное количество слов «любовь» в наш разговор. Спросив еще что-то дежурное про любовные романы, ведущая посмотрела честными глазами в одну из камер и сообщила в выпуклой линзе номер телефона, по которому зрители могут задать вопросы. Номер в тот же миг высветился призывными красными цифрами на электронном табло на стене. На таких табло в Амстердаме бегут рекламки приват-шоу, где можно посмотреть на совокупляющиеся парочки и целые группы. Не выдержав паузы, ведущая перешла к вопросам от телезрителей. Тут я впервые за день удивился. Программа будет показана минимум через месяц. И нет никакого прямого эфира. Никакой комнаты с коммутаторами, принимающими звонки взволнованных почитателей любовных романов. А телефон, номер которого сообщила ведущая, стоит где-нибудь в вахтерской со снятой трубкой. Да и нет наверняка никакого телефона. Это надувательство восхитило меня своей бессовестностью. Я подумал про аудиторию канала, про одиноких старушек с окраин, которые через месяцок-полтора увидят меня по телеку и начнут крутить диски своих устаревших аппаратов, чтобы расспросить про любовный роман. И вот человек, притворяющийся автором любовных романов, начал отвечать на вопросы, присланные несуществующими телезрителями. К счастью, меня не увидит никто из знакомых. Мое поколение такие передачи на таких каналах не смотрит. Тем временем ведущая посыпала на меня вопросы. Сочиненные сценаристом Марьей Ивановной и Верой Константиновной негодовали. Одна требовала к ответу современных безграмотных писателей, ляпающих в своих сочинениях многочисленные ошибки. Другая вопила: «Где великий русский роман XIX века?» Третья язвительно интересовалась, отчего так беден язык и фантазия молодых авторов. Судя по всему, сценарист, мужчина он или женщина, был человеком немолодым. Уж больно вопросы отдавали нафталином. Я добросовестно отвечал, стараясь быть серьезным, но меня так и подмывало заявить этим Марьей Ивановной и Верой Константиновной, что писатели безграмотны, язык беден, а великий русский роман вообще неизвестно где, в том числе и потому, что телефон, по которому они звонят, не работает, а они сами не существуют. Но моей книжке нужна была реклама. И я сделал вид, что все так и должно быть. Вечером, проверяя почту, я наткнулся на письмо-рассылку от организаторов помощи детям-инвалидам. Искали добровольца для посещений маленького мальчика, от которого отказались родители. Я удалил письмо, так и не разобравшись в графике посещений. Я пошел смотреть телек, притворившись сам перед собой, что не получал никакого письма. Интересно, долго ли я смогу притворяться? Однажды я сделаю выбор. Это случится, когда я начну захлебываться. Тогда я либо смирюсь, чувствуя, как галстучек на моей шее затягивается все туже, либо начну барахтаться и еще некоторое время продержусь на плаву. Через месяц позвонила координаторша и сообщила, что эфир состоится в четверг. Канал с названием «Приюта» у меня не ловился, и своего появления на экране я не видел. В пятницу, когда я вальяжно облокотился о стойку бара, рядом нарисовались две поддатые девицы. «Ваше здоровье!» — салютнул я девицам стаканом. «Мы знакомы?» — прищурились они. «Нет, но это легко исправить», — лихо заявил я, низким голосом, считая этот тембр сексуальным. «Вспомнила! Ты бабские романы строчишь», — озарила одну из девиц. И они зашлись хохотом, скаля ровные зубы и растягивая красивые, обведенные помадой рты.
Подписывайтесь на наш инстаграм podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Soundstream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.